Лирическое отступление номер 5. Отец еда зуба. Или большие дети, большие неприятности. Он вернулся домой рано, снял пиджак, аккуратно повесил его на плечики и сказал жене, не глядя, распутывая галстук: «Водки». Она метнулась в столовую, вернулась со стопочкой на подносике, 3/4 стопки, пикуль на блюдечке, салфетка углом. Он брезгливо принял стопку, выплеснул ее на ковер, сам прошел к буфету и налил полный фужер. Выпил в 3 глотка. Всосал воздух через побелевшие ноздри, постоял неподвижно несколько секунд, потом спросил, по-прежнему не глядя: «Дома?»
«Дома»,
— сказала жена шепотом. Она уже безусловно все знала. Позвонили, доложили, обосрали своим радостным сочувствием с ног до головы. Через всю квартиру, ступая тяжело, словно весь день грузил мешки на станции, прошел по коридорам, распахнул дверь с табличкой, украденной где-то в присутственном месте: «Прошу стучать». Вошел в комнату и остановился у порога, не закрывая за собой дверь. Намеревался только 2 слова сказать и сейчас же уйти. Ненависть душила пополам со стенокардией. Наследник занимался любимым делом. Перебирал старые бумаги. Старыми бумагами было все в комнате завалено, словно это не комната подростка, а сраный какой-нибудь архив дом жилуправления. И пропахло все старой бумагой, а у стены стояли, перекосившись, 2 рыжих облупленных чемодана. Давеча притащил с какой-то свалки с клопами и тараканами. На отца он глянул мельком и спрятал глаза. Лицо, только что розовое и азартное, сразу сделалось неподвижно и словно бы пожелтело. Он хотел сказать мальчишке только одну фразу, но такую, чтобы в ней было все.
«Ты понимаешь, хоть в какую яму меня свалил?» —
металось беспорядочно в голове у него.
«Что теперь со мной сделают эти говнюки, понимаешь?»
И вдруг всплыло. Ох, ему и всыпали по первое, по дерьму спеленутого волоком. Это он Галича вспомнил. Нашел время и место вспоминать Галича. Но уж очень это было точно и про него. Раздавались выкрики и выпады, ставились усердно многоточия, а потом, как водится, орг-выводы, мастерская, выговор и прочее.
«Мемориалу моему конец», — вдруг понял он с пронзительной ясностью.
Впервые понял и принял это как неизбежную данность.
«Покаюсь я, не покаюсь, осудю, не осудю этого мелкого паразита. Мемориал мне теперь не дадут. И ничего больше не дадут никогда. До конца жизни буду частные заказы клепать. Конец архитектору Петелину. Полный и окончательный пиздец в накладку».
Но сказать, как тут же и выяснилось, было нечего. Нечего ему было сказать этому желтолицому толстенькому подростку, у которого 2 деда не вернулись с отечественной, и который в компании дружков уже 3-й год подряд, оказывается, праздновал день рождения Гитлера. В компании у него были сын первого секретаря райкома, сынок зампредседателя горосполкома, племянник директора завода, члена бюро обкома, и всем им сказать было бы нечего, даже если бы они все оказались внезапно здесь, перед ним.
«Ну почему Гитлера?» —
сказал он, наконец, спертым голосом.
«Объясни, я этого не понимаю».
«Потому что 20 апреля», — сказал сын главного архитектора неожиданно охотно и даже глаза на главного архитектора поднял. И глаза эти были честные, круглые, но со странной желтизной. Впрочем, ответа главный архитектор все равно не понял.
«Ну и что из того, что 20-е?» — спросил он.
«День рождения», — объяснил наследник и мельком улыбнулся. Видимо, ему понравилось, как удачно он ответил. Видимо, он сам себе вдруг понравился здесь и сейчас. Видимо, он совсем не понимал своего положения. Гаденыш, вша.
«Ты что, не любишь евреев?»
спросил он просто по инерции, чтобы не ударить, чтобы не размазать гаденыша по стене.
«А кто их любит?» лениво в развалочку ответил наследник и рот скривил презрительно. На отца он не глядел теперь совсем и, может быть, именно поэтому не понимал, что происходит.
«Они сами себя терпеть не могут», добавил он, как бы между прочим.
«У тебя же мать была наполовину еврейка», сказал главный архитектор Петелин.
«А я-то здесь при чем?» возразил наследник и добавил с отвращением. «Это ваши дела. Разбирайтесь».
Тогда Петелин-старший шагнул к нему через всю комнату, уже не помня себя. Все перед ним сделалось желтым, стены поплыли, в ушах возник механический не то вой, не то дребезг, и он, как на рогатину, как на пулю, налетел вдруг на желтый, немигающий, светящийся взгляд. Его словно ледяным гноем окатило, и он оказался на полу, на спине, затылком и спиной в обломках развалившегося стула, а грудь ему словно резала ножом. Последние минуты пришли. Он это понял и сразу же принял, согласился принять, как последний и окончательный приступ катастрофического невезения последних дней. Он попытался подняться, заелозил ногами, руками, оперся кое-как на ковер, который ходил под ним ходуном. Невыносимо воняло горелой бумагой, душило вонью, дышать было совершенно нечем, а в голове бродила какая-то несообразная чушь.
«Желтый дьявол!» бродило почему-то там. Зубы желтого обломаны!»
Название какой-то трилогии из далекого детства, что-то патриотическое про самураев и пограничников, про озеро Хасан и сопку безымянную. Он мучительно возился на полу, все еще надеясь встать, и смотрел на наследника, потому что ничего другого не было у него в желтом тумане перед глазами. Как наследник шарит лупой по очередной дряхлой бумажке, как бережно бумажку свою поднимает и смотрит ее на просвет, как улыбается, мерцающей своей слабой, но довольной улыбкой. Видимо, ему удалось подняться. Он обнаружил себя в коридоре. Еле передвигая онемевшие ноги, он полз вдоль стены, распластавшись по ней грудью, срывая одну за другой гравюры в багетах за стеклом, развешанные на уровне лица. Потом была еще гостиная, где он лежал на ковре рядом со столом красного дерева. Скомканная скатерть под головой, жена со шприцем, розовые губы шевелятся, глаза стеклянные от слез. Молодая еще совсем, девчонка, всего 6 месяцев как женился, и ее еще драть и драть.
«Желтый», — сказал он, и это были его последние слова. «Зубы желтого обломаны».